Районы, кварталы.
Пятница, 13 часов, районы, кварталы. Игорь Измайлов и традиционно в это время здесь Илья Заливухин, архитектор, градостроитель, специалист по развитию города. Илья, приветствую.
Добрый день.
Мы в этом нашем небольшом цикле уже несколько аспектов построения города по уму, если это можно так назвать.
Системно.
Системно, да, научно разобрали.
Да, вот мы поговорили про социальную инфраструктуру, про инженерную экологическую инфраструктуру и поговорили про транспортную инфраструктуру. Мы постарались за это короткое время, за 40 минут или 30, которые у нас есть эфирного времени, каждый раз понять, из чего состоит эта инфраструктура и кому она нужна, и как ее нужно развивать.
Душу,
как она
легкий развивается. Каркас рассматривать.
Да. Цели человека, его душу, смыслы, здоровье человека, организма и его скелет. Потому что транспорт, конечно, это скелет организма. И сегодня мы поговорим про... Можно это назвать архитектурой, можно это назвать застройкой, но на профессиональном языке это называется зонирование. Зонирование территории, то есть то, почему где-то возможно строить больше квадратных метров и может жить больше людей, а где-то нужно ограничивать застройку и регламентировать ее минимальным количеством людей и этажностью.
Да? То есть вообще вот где что
почему
нужно?
Это происходит? То есть то же самое, что когда мы смотрим на человека, мы видим его мышцы, его тело, и, ну, наверное, это логично, что где-то мышц больше, а где-то мышц меньше. И это все придумано природой, и все это закономерно, это определенная технология. И все-таки, если перенести эту аллегорию анатомии города на анатомию человека, анатомию города на организм, городской организм, мы увидим, что действительно эта закономерность имеет место быть. Соответственно, она зависит на самом деле от инфраструктуры, от социальной, инженерной и транспортной. Что это значит? Ну, например, я просто начну сразу с конкретного примера. Я сейчас ехал с Артплея, с работы, сюда на МЦД, на втором диаметре, на том самом каркасе, который мы в прошлый раз с вами обсуждали.
D2 почему-то его называют.
D2.
D2,
по-русски. Ну, может быть, D2, но действительно английская такая нумерология. Но, тем не менее, это единая система наземного метро вместе с МЦК. И сегодня она создается как единая система наземного метро, интегрированная с системой городского транспорта, метрополитена. Им можно пользоваться на большие расстояния, на агломерационные, но также и на внутрирайонные, на городские дистанции. Вот я, например, проехал сегодня там 4 остановки, был очень доволен. И когда я вышел на платформе «Гражданская», то я просто обнаружил, ну, полное отсутствие вообще какой-либо инфраструктуры, застройки, людей, то есть какие-то гаражи заброшенные, то есть там просто какой-то мусор, какие-то промзоны. И когда ты идешь 10 минут до радио «Комсомольская правда», ты видишь, как жизнь начинает немножко улучшаться, конечно, но все равно понятно, что где-то там цивилизация еще далеко. Хотя...
То есть не очень логично, да,
не
получается?
Очень логично, потому что на самом деле мне было бы удобно, например, приехать с Арплей или с другого места на станцию, платформу «Гражданская», и прямо рядом, может быть, не выходя просто даже с платформы, войти в офисный центр, и там бы находилась радио «Комсомольская правда» или другие офисы. Это было бы намного удобнее, это сэкономило 10 минут, во-первых, да, 10 минут там, 10 минут там, это уже 20
Конечно.
Минут. Вот. И, во-вторых, если мы говорим о городе, который мы с вами начали говорить о городе тогда, про транспортный каркас, пешеходном городе, что люди все-таки должны иметь возможность, скажем так, пользоваться общественным транспортом и ходить пешком больше, чем автомобилем, да? Вот. Не обязательно, конечно, но возможность такая должна быть. Если мы про это говорим, то, конечно, удобно жить и работать рядом с такими станциями метро и станциями наземного метро. Поэтому вот этот радиус от 400 метров до 800 метров, а это четверть мили до полмили. Я говорю, в общем-то, довольно такие стандартные, скажем так, термины, которые во всем мире приняты. Это даже не называется, вот все это по отдельности не называется ноу-хау. Ноу-хау – это как мы собираемся это вместе в единую стратегию, в 5 стратегий в анатомию города. Но сами эти данные, то, что жить удобно от 400 до 800 метров без машины около станции метро или станции наземного метро, это РЭР в Париже или СБАН в Берлине, это какие-то очевидные вещи, да, потому что…
Но, с другой стороны, там российский опыт построения городов, ведь мы же с вами разбирали, что МЦД – это агломерационная, по идее, такая связь.
Конечно, это наземное метро – это агломерационный транспорт. Конечно.
А подземное метро городской подойти к каждому дому не может, так или иначе. У нас автобус должен был бы выполнять некую связующую
роль. Подождите, да, это мы чуть-чуть позже. Я хочу вот акцентировать внимание на том, что максимальное, на самом деле, количество людей для города удобно жить рядом со станцией метро в пределах до 800 метров. Да? Вот если мы вот это с вами как бы осмыслим, что на самом деле люди-то не создают проблем. Люди, наоборот, они развивают экономику, они развивают общение и так далее, и так далее. Если люди будут жить рядом со станцией метро, это, кстати, ну, например, в центре Москвы такая плотность, например, метрополитена, что все покрывается вот этими 800 метрами.
Да, удобно.
То есть это удобно. То есть в пределах Садового кольца можно жить, не имея автомобиля. Да? Это вот так, первая какая-то, да, такая территория, где может жить больше людей. Потому что если мы говорим о том, что люди не создают проблем, а некоторым людям, например, молодым, не нужно, мы с вами вначале говорили, школы и детские сады вот прямо здесь и сейчас, если мы предполагаем, что человек в течение жизни переезжает, то можно предположить, что, например, там, каким-то бизнесменам или молодым людям, студентам есть такая категория людей, им удобно жить вот рядом с метро и без вот именно школ и детских садов, вот прям обязательных во дворе. Да? Вот если это предположить, то тогда получается, что рядом со станциями наземного метро или станции метро может возникать вот такая вот типология застройки. Да, это достаточно большое количество квартир, в том числе это жилье, конечно, это офисы, это какие-то развлечения, то есть в том числе там, кинотеатры там, и так далее, и так далее. И все это вместе образует вот такие вот кластеры высокоплотной застройки. Да? Я сейчас не говорю про центр Москвы, я говорю о кластерах, которые находятся рядом с, например, линиями МЦК и МЦД. Вот. И это уже начинается первый подход к зонированию. То есть это такой, ну не знаю, скажем, такие мышцы этого организма, да, которые могут очень эффективно работать. Там застройка рядом с этими территориями должна быть cars-free development. Минимальное количество автомобилей должно быть регламентировано. То есть не надо даже там делать автомобили. То есть, ну не все же хотят иметь автомобиль на самом деле. Вот, поэтому есть очень много людей, которые могут пользоваться городом и без автомобиля. Есть и каршеринг, есть, да, если ты живешь рядом с таким вот общественным транспортом. Я сейчас не говорю только про Москву, на самом деле. Это и крупные города. Это Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и так далее. То
есть, это все вперемешку с офисами все... должно быть, с рабочими
конечно,
местами?
Конечно, это, конечно, многофункциональная застройка. Ты можешь вообще там жить наверху, там, не знаю, на 80-м этаже, в небольшой квартире, не побоюсь этого сказать. Да? Это может быть квартира там и 20 метров. Ты спускаешься вниз, у тебя там работа, еще вниз спускаешься, у тебя там какие-то серии кафе быстрого питания и так далее. То есть ты можешь купить магазины. То есть на самом деле это такой, рядом с этими узлами, это целый город возникает в городе. И это правильно, потому что тебе не нужно никуда, ну то есть если хочешь, пожалуйста, ты можешь выехать. Это же не зона там с закрытым помещением. Но у тебя есть возможность никуда не выходить. Вот представьте себе такое, что вы можете жить и работать там в 10 минутах.
Невозможно представить. Но да. Современным типом экономики, мне кажется, потому
абсолютно
что...
легко.
Почему?
Абсолютно. Что мешает такое представить?
А в то же самое там разделение труда, то есть какой спектр рабочих мест тогда должен быть представлен
ну
в городе?
Хорошо,
например,
вот
в больших городах производство вынесено,
так,
и Москва
производство
там,
вынесено в технопарке, да.
Значит, люди, которые заняты производством,
могут
и это сейчас не обязательно руки рабочие, да, это программисты, которые обслуживают хорошо. Оборудование, высокотехнологичные такие вещи, да. Они должны туда ездить или там жить поближе?
Они могут жить поближе, на самом деле, они могут жить в своем коттедже, мы сейчас перейдем к одноэтажной России, где она может быть. Пожалуйста, если вы заняты на производстве, и это производство находится на уровне там ЦКАДа, да, и туда подведены все мощности и так далее, и так далее, вы, зачем вам жить рядом там с МЦД, да? На самом деле это не так удобно. Вы можете жить в одноэтажной России, в частном доме, обеспеченной школой, детским садом, вкладом.
Ну, да, о чем
у вас
говорили,
будет свой автомобиль, даже три автомобиля на семью, и вы будете ездить, работать на это предприятие. Но если вы живете в городе, в активном, динамичном городе, работаете на радио «Комсомольская правда».
То есть это будет совершенно офисная работа.
Ну, в общем-то, да, получается. Конечно. Но у нас достаточно много людей работает в постиндустриальной экономике в офисах. Это не потому, что не надо развивать экономику, это другая тема, мы в следующий раз тоже ее обсудим. Но на самом деле, сейчас даже в производствах, они же все высокотехнологичные, там занимают все меньше и меньше количество людей, и люди освобождаются. И вот чем будут заниматься люди в постиндустриальных городах, это отдельная тема. Да. Но даже не в постиндустриальных, города все равно, они заняты, конечно, производством, и в том числе и высокотехнологичным в основном, да? Но люди освобождаются. И вот эти люди, они занимаются там искусством, культурой, менеджментом и так далее. В идеале, но к этому тоже надо стремиться, это тоже нужно позиционировать и об этом говорить. И вот эти люди могут на самом деле жить и работать, и отдыхать, развлекаться в таких комплексах, которые находятся рядом с наземным метро и станциями метро, потому что им удобно будет ходить и ездить без автомобиля. Потому что если мы будем ориентироваться и дальше на автомобили, ну мы уже, кстати, перестали ориентироваться на автомобили, но почему это вызывает еще недовольство людей, да? Но еще не начали ориентировать застройку полностью на эти транспортные узлы. Потому что от автомобилей мы как бы отказались, да?
А удобство,
а удобство пришло, для того, да, чтобы жить без автомобиля, магазины, пока у нас не появились.
Илья Залевухин, через несколько мгновений продолжим «Мышцы мегаполиса». Сегодня разбираем эту тему.
Районы, кварталы. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Районы, кварталы.
Илья Залевухин, Игорь Измайлов. Я-то подумал в постиндустриальное общество, да, где возможность там рабочее место иметь, сидеть в офисе поближе к тому месту, где ты живешь. С другой стороны, сегодня наши глаза говорят нам о том, что все бесконечно такой, как молекулы, хаотизация, все движутся. Огромное бесчисленное количество служб доставки, первое. Но, правда, мы с вами говорим, что что-то, возможно, будет доставляться там проще, по воздуху, мелочь какая-нибудь. Да,
но будет увеличиваться этот спектр и доставки, интересов людей.
Но все куда-то движутся.
Все куда-то будут ездить на какие-то курсы, менять свои профессии и так далее, и так далее. И заставить человека вот работать на заводе и ходить от звонка до звонка всю жизнь, ну, как бы сложно, потому что даже меняются сами заводы, уже не нужно такое количество людей. И вот эта модель, которая там, не знаю, 70 лет назад в голове у нас там засела, да,
градообразующие
предприятия, все живут вокруг завода и ходят по звонку на завод, и в обед даже домой успевают, она начинает меняться, потому что в городах делается экономика, да, конечно, и развивается сельское хозяйство, и развивается производство, но там, понимаете, могут работать через 10 лет роботы. То есть, а количество людей в городах будет увеличиваться, и как они будут передвигаться, и что они будут делать в дальнейшем, это очень важно. Будут ли они жить вот в этих вот своих домах, которые они в кредит купили на 50 лет, в гетто будущих за МКАДом, или в полях, которые, домах, которые строятся, либо они будут жить в интересных активных местах, передвигаясь по городу и по стране, получая новые возможности для своей работы и так далее, и так далее. Или они будут вынуждены платить кредит за эту московскую квартиру, как бы, да, на самом деле она где-то в полях там находится, всю оставшуюся жизнь, они даже не смогут переехать никуда, потому что они все, они зафиксированы, это крепостное право вообще, да. Понимаете?
Тогда вот один момент, который вы упомянули, одноэтажные застройки.
Давайте перейдем.
Да. Вот в идеале и там по науке это смесь всегда должна быть, или все-таки вот эта привычная нашему сознанию структура, что город, он где-то в центре, а ближе к окраинам он выходит в один этаж.
Смотрите,
или это всегда смешно может быть?
Нет, это не может быть смешано, потому что главный регламент, который устанавливается, скажем так, зонированием города, вот регламентация тех мышц, да, относительно инфраструктуры, регламентации застройки относительно инфраструктуры, это регламент по плотности застройки, по количеству людей. Но смотрите, это очень просто. То есть мы с вами понимаем, какая есть инфраструктура, социальная, инженерная и транспортная, то, что делает государство. И относительно этого мы должны предположить, что частная застройка, а земля у нас в аренде или в частном пользовании, да, может развиваться тем или иным способом. Ну так вот, значит, соответственно, если вокруг транспортных узлов, а сегодня МЦД и МЦК дало новый каркас развитию города, это, по сути, абсолютно новый генплан, генеральный план города, который образовывает новые ядра развития города относительно транспортного каркаса для тех людей, о которых мы вот говорили. Да? Значит, также у нас есть социальная инфраструктура, также у нас есть инженерная инфраструктура, и относительно этих инфраструктур становится понятно, где может жить больше людей. Да? И также становится понятно, если этой инфраструктуры нет или она минимальная, то есть минимальное количество общественного транспорта, минимальное количество инженерной инфраструктуры и личного, и социальной инфраструктуры, и там застройка, количество людей не может быть, понимаете, большой. Если это вот будет по происходить науке, по науке...
Русского застройщика с
русской мы берем
фамилией
поле,
это не остановит.
Если мы берем поле, и в этом поле, в любом городе нашей страны, говорим, что мы создадим новый город, естественно, туда... Ни трамвая, ни метро, да даже если туда метро проходит, понимаете, это последняя станция метро. Все это количество людей туда просто не сядут. Да, и в любом случае заткнут все вагоны, и дальше там, ну, уже в Москве тогда никто не сядет, или внутри любого города Российской Федерации. Поэтому, даже если там есть метро, и вот оно дошло до этого района. Поэтому, ну, такой нонсенс, как многоэтажный пригород, нигде в мире не существует, кроме нашей страны. Поэтому я понимаю,
как
что
в это... в деревне многоэтажка.
Это проще адрес, всего. Деревня взяли поле и построили. Получили с этого деньги и как бы ушли. Слушайте, ну, понимаете, ну, как бы, да, но через 20 лет постепенно эта территория будет деградировать, превратиться в гетто. Потому что там нету инфраструктуры. Поэтому, если мы хотим строить, а строить мы будем... Это как бы кто бы что ни говорил, что давайте Москву обнесем.
Сейчас, Илья, можно забором? Еще один момент? У нас появилось вот в пригороде Москвы, по крайней мере, ну и крупных городов, нечто среднее. У нас есть многоэтажки, у нас есть частные дома, и появилось, начиная такое понятие, от таунхаусов, и там трех-четырех, но многоквартирные
дома. Три-четыре этажа – это нормально. Знаете, это может возникать, пожалуйста. Такие районы там, трех там. Это, понимаете, это плотность застройки все равно не больше там 300 человек на гектар. Ну вот, да, распределенная такая. Это там коттеджный поселок, это таунхаусы, это там даже квартирные дома, пожалуйста. Но не совсем удобно жить в квартире за городом. В квартире надо жить в городе, понимаете? Когда вы выходите из квартиры, ну да, у вас благоустроенный двор, а дальше у вас лес. Ну, кому-то, конечно, есть люди, которым это нравится. Но, понимаете, это очень странно. Еще когда пытаются сделать маленькую квартиру, ну, живете вы в своих там 25 метрах, даже 35, да, а вокруг у вас, ну, как бы, нету города. Это совершенно другое, если вы живете рядом с транспортным узлом, вы живете в городе в любых метрах, даже в 25, и выходите в среду, там у вас и культурное наследие, и транспорт. И...
То есть квартира – это то, из чего то, человек должен выйти в сразу город. Да, в город. Да.
А в пригороде человек должен выйти куда?
На природу.
Ну, на свой частный участок, да. Участок. И ногами по травке походить. И тогда получается, что человек как бы занят в пригороде. Он в пригороде живет в своем доме, и он выходит и занимается, я не знаю, там, своим участком или идет гулять и так далее. Если человек живет в городе, он выходит из своей квартиры, попадает в город, он идет в парк, в общественное место там, и так далее. То есть у него тоже есть природа, конечно, в городе, но она другого плана, да, она такая, все становится общественным в городе.
А оставить жить в своем доме на своем участке, с утра доехать там 5 минут, дойти до станции?
Пожалуйста, нет, это тоже возможно.
И приехать работать.
Но, понимаете, скорее всего, если вы построите район в поле без транспорта, все эти люди не сядут на автобус, все эти люди купят машины, они у нас доступные, понимаете, и все поедут,
сразу, да.
И все это шоссе встанет. Поэтому, если мы хотим с вами решить проблему пробок в городе, то нужно больше людей, чтобы жило рядом с транспортными узлами и в центре города. Я сейчас не говорю, что надо строить высотки в центре города, я сейчас скажу, что нужно делать в центре городов. Но, собственно, абсолютно очевидно, что количество людей должно перераспределено. Вот этот вот понимаете, наш организм, который очень странно сейчас устроен, он такой, знаете, жиром обрастает бесконечным, да, вот эти все спальные районы, которые
затекает.
Ну, просто, да, там, ну, где-то подвели метро, ну, аллилуйя, да, а где-то там, я не знаю, когда еще подведут, не знаю,
в районах... Это в Москве только, а это я в Москве, да,
а в район Академический, например, понимаете, в Екатеринбурге прекрасный район, его очень хотели, я все время привожу пример как положительный, что очень хотели сделать хорошо, прям молодцы все, стараются, но до сих пор туда не могут провести трамвай. Понимаете? То есть, ну, это все говорит о том, что, ну, может быть, не нужно планировать вот эти районы, которые не обеспечены этой инфраструктурой. Но даже если очень хочется, давайте сначала утром, как там, деньги, вечером стулья.
Вот, да? Илья, смотрите, вот
именно по такому принципу.
Там вы, Петр Первый, строите новый город сегодня. Где-то на территории России вот вам нечистое поле, огромное...
Ну, он всю
огромный...
страну положил для этого, понимаете? Ну... Вы хотите... Нет, я отказываюсь от этого. Нет, я
теоретически. Вот, то есть вы берете там вот... Вам территорию, вас спрашивают, Илья, что первое мы будем делать с этой... Вот что? Вот у вас огромный... Там есть и лес, и поля.
Вы знаете, вопрос поставлен не совсем корректно, хотя спасибо, конечно, за такое сравнение. Значит, если бы я был сегодня Петр Первый, я бы занимался грамотным развитием существующей территории города.
То есть
города.
Все равно мы всегда
существующей.
Берем...
Не надо что? Строить новые города. Mm-hmm. Потому что это такой выброс средств, казны на создание социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, что все остальные города будут просто страдать, потому
хорошо,
что денег так, ни на кого так, не хватит.
Ну, мы, понятно, что мы берем некую идеальную ситуацию, такую абстрактную
в вакууме. Все очень просто. Значит, первое,
сначала транспорт надо мы берем.
Нет, социальная инфраструктура, первое. Социальный, надо просто...
Из того, где кто уже живет, мы смотрим,
конечно,
где...
Конечно, если мы говорим про существующий город, мы анализируем, во-первых, какие есть сложившиеся ансамбли, которые нужно сохранить, культурное наследие, то, что притягивает туристов, притягивает людей и так далее. Ни в коем случае их нельзя разрушать. Когда мы с вами говорим о социальной инфраструктуре, мы говорим с вами не о школах и детских садах, это то, что сопутствует, да, мы говорим именно о сложившихся ансамблях, о памятниках архитектуры, о интересной архитектуре вообще как таковой. Мы говорим о театрах, мы говорим о спортобъектах, мы говорим о поликлиниках, больницах и так далее, и так далее. То есть вот целый комплекс – это социальная инфраструктура, ее нужно посмотреть, где она есть, там, где ее не хватает создавать. Это сегодня уже делается. Второе – это полный комплекс, касающийся инженерной инфраструктуры, то есть подземный город целый, понимаете, потому что всю эту застройку нужно обеспечить, это огромные средства. То, что мы видим, вот дома стоят, да, на самом деле это
только вершина айсберга. Мы с вами говорили,
да,
там,
это вот
деревья,
климатологию, да, нужно и деревья, нужно все это сделать. Третье, это нужно сделать транспорт.
Уже подводим по возможности к тому, что есть.
Вы представляете, сколько мы уже вложили с вами средств. И только после этого мы можем понять, что здесь может возникнуть устойчивый город, ну так, с развитием на 50-100 лет. Что и сделал Петр Первый, да, он поставил политическую задачу, организовать торговлю, выйти к морю, и он начал строить город. Он начал делать инженерную инфраструктуру, все это укреплять, значит, делать улицы, создавать социальную инфраструктуру, переводить туда правительство, ну, естественно, все, да, это делать. И только на основе этого силой воли, да, и собственно, всей страны, был создан Санкт-Петербург. Это спасибо ему за это, конечно, большое. Но сегодня у нас есть огромное количество городов, которые нужно, собственно, сейчас помочь им дальше начать...
Ну, алгоритм вы сформулировали, по крайней мере, теперь хоть четко мы знаем, от чего плясать. Илья Заливухин, после новостей сразу продолжим.
Районы, кварталы.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы.
Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Районы, кварталы.
Илья Заливухин, Игорь Измайлов. Мы здесь тоже вот и про диаметры.
И про Большое кольцо.
Про Большое кольцо вспомнили. Железнодорожный, который есть, до которого пока не дотянулись. О сложности согласования. Кстати, получается, ну, по крайней мере, в России, да, это проблема, потому что Москва и Московская область разные субъекты, Петербург и Ленинградская область разные субъекты. И вообще там, где территориально заканчивается субъект один, ты не можешь ничего... Помните, проблема была? Значит, не московская земля, мы не можем метро тянуть.
Конечно. Потому что на самом деле эту проблему мы обсудим еще через неделю, да, когда будем говорить про управление и экономику города. Да. Но тут надо сразу сказать следующее, что вот к теме сегодняшней передачи, к мышцам и застройке. Вот если мы посмотрим на застройку, на тело Москвы и ближайшего Подмосковья, мы увидим такой единый организм, такая звезда. Да? И это видно даже по плотности, где сегодня люди живут.
То есть Балашиха ничем не отличается максимальная, от Мытищ, плотность.
Да, конечно, от Химок. Строгино, там Москва, а Красногорск там не Москва.
Да, да? Уже
это странно. Все граждане Российской Федерации. Да, это все единая территория. Поэтому весь этот организм нужно, во-первых, рассматривать как единый с точки зрения тела. А то получается, понимаете, вот у вас есть тело, там... Тело и левая рука – это один, да, управляет, а правая рука и правая нога, часть, другой управляет. Ну, то есть, понимаете, пожалуйста, даже можно как бы управлять, пожалуйста, да. Пусть там разные системы управляют, но все равно продумать эту систему нужно как единую. Я сейчас не про управление, а про то, что продумывание этой системы и рассматривание этого организма.
То есть на уровне планирования генерального.
На уровне планирования,
там,
конечно. Или... И, собственно, вот это тело, да, городской застройки с... Там, где оно должно быть плотнее, там, где оно должно быть, даже не так скажем, там, где оно может быть плотнее, и там, где оно должно быть меньше, очевидно, совершенно зависит от инфраструктуры, социальной, инженерной, транспортной.
То есть чистое поле в 10 километрах от станции МЦД там не надо строить.
Конечно. Вот смотрите, дальше зонирование. Вот мы в конце успеем сказать про это. Очень просто. То есть если это 800 метров, не больше 800 метров от пересечений станции МЦД или в ближайшем радиусе от пересечений, да, там застройка может быть до там, 700-800 человек на гектар, ну даже 900 человек
это
на гектар.
Сколько этажей?
Это дело не в этажности, это в плотности. На самом деле, вы знаете, какая плотность застройки в центре Санкт-Петербурга? Живет 1000 человек на гектар.
Тысячи на гектар.
Да, при этом 8 этажей. Ну да. Ну,
хорошая этажность.
Хорошая, но тогда не могли строить выше, поэтому там дворы, колодцы и нет инсоляции. Угу. Сегодня можно строить выше, технологии позволяют. Поэтому если нет ограничений по исторической, да, вот, части, где-то рядом с транспортными узлами могут возникать и высокоэтажные комплексы, они могут быть там и 100 этажей, но они дадут больше света. Они сохранят больше зелени.
Илья,
понимаете,
надо,
это очень важный момент. Мы не успеем сейчас про него долго проговорить. Но плотность, вы поймите, 900 человек на гектар – это плотность центра Санкт-Петербурга. Это большое количество людей. Они активно и дружно живут.
Невысокие, получается.
Да, это высокая плотность. Это магазины.
Невысокая этажность.
Хорошо, есть такая. Это уже дальше, как это образовывается. Высокая плотность может быть и 7 этажей, а может быть и 100 этажей. Но плотность одинаковая – 900 человек на гектар. Просто больше этажей дает больше света, вид из окон, инсоляция и так далее. Понимаете? То есть если надо, можно ее утрамбовать. Высотность не равно плотности. То есть 900 человек на гектар – это плотность центра Санкт-Петербурга. Это рядом с транспортными узлами, да, там, где есть инфраструктура. А там, где это последняя станция метро, или там уже в полях метро провели, или вообще нет метро. Это называется застройка, ориентированная на автомобили. Там должно быть 200-150 человек на гектар. То есть в 7-8 раз меньше. Вы понимаете, какая дифференциация плотности?
Тогда и дорогу они не загружают.
Конечно. И совершенно другая типология застройки. Если рядом с транспортными узлами в центре города вы можете жить в небольших квартирах, и вам будет комфортно и удобно, и вы будете нормально развиваться как человек.
И не захочешь машину заводить.
И не захочешь заводить машину. Поэтому я вот сейчас рассказываю просто систему Нидерландов. Вообще Москва вместе с Большой Москвой накрывает, как мы в прошлый раз с вами говорили, Нидерланды все целиком. Где Амстердам – это Пушкино, а Роттердам – это Видное. Да, вот в таком масштабе. Поэтому вот это все можно сделать. Это такая, ну, если мы говорим про московский регион, это целая страна, которую можно отрегулировать, собственно, с этой плотностью застройки. Но если мы говорим про застройку, значит, вне транспорта, транспортной инфраструктуры, например, то там 100 человек на гектар, это частная застройка, 2-3 этажа, 1-2-3 этажа, и у вас машина, да, у вас есть даже 3 машины, у вас, у жены, я не знаю, там еще у кого-то, да, но так как там живет мало людей, потому что плотность небольшая, и машин, соответственно, это называется car-oriented development, то есть это застройка, ориентированная на автомобили, а застройка, ориентированная на общественный транспорт, называется transit-oriented development, то есть два разных типа застройки, то есть два разных типа типологии мышц, да, ориентированных на существующий каркас, либо планируемый. Пожалуйста, вы можете город развивать, но сначала, как мы говорили, инфраструктура, а потом за ней следует типология. Ее надо регламентировать. Типология застройки, плотность застройки, функция и количество машин. Потому что на самом деле в центре города нужно говорить про регламент отсутствия машин. Пожалуйста, хотите строить, делать жилье в центре города, в пределах Садового кольца, переводить офисный дом, который разваливается, никому не нужен, доходный, пожалуйста, переводите в жилье. Люди могут жить, да, но без машин.
Они же подземные сейчас там сидят.
Можно делать подземные, но на самом деле можно даже, если мы понимаем, что это количество людей в центре города сегодня нагрузит, там, предположим, транспортную особенность, хорошо, car free development это называется. То есть вот эти регламенты можно прописывать. Если мы говорим о том, что ну, людям и не нужны будут машины, там нужно минимальное количество паркинга в центре города.
А то, о чем говорили, помните, долгое время, насколько это оправдано? Ну, если мы говорим о Москве, это все-таки еще столица, здесь находятся центры управления государством, да, органы власти,
это размещение социальной
приезжают.
Инфраструктуры. Мы с вами, помните, говорили в начале.
Их надо выносить куда-то, действительно?
Ну, в принципе, могут быть такие, да, кластеры, где они будут. Вот сейчас московская приезжает в основном в Сити, и, в общем, это правильно, там сейчас создается транспортный каркас. То есть, понимаете, это такая работа, она очень комплексная. То есть делается каркас там, где он необходим, там может возникать новые функции, можно уже туда переводить какие-то, какое-то делать зонирование, и застройка будет меняться. И мы в следующий раз с вами через неделю поговорим о том, как сделать цифровизацию этой системы. Потому что вы меняете инфраструктуру, у вас раз, и меняется правило землепользования и застройки, то есть регламент зонирования. И вы сразу видите, что можно делать. Это такая модель, которая на самом деле сегодня применяется, например, в Токио.
Но кто бы из наших устроителей все-таки обращался к таким научным подходам?
Мы расскажем.
Илья Заливухин. Времени, к сожалению, не осталось. До следующей пятницы. Спасибо.
До следующей, да. Спасибо.
Районы, кварталы.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
Олег, а вас случайно в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку?
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.